Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях петербургские политологи, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и публицист Валерий Островский. Весь чиновничий мир России сейчас замер, затаив дыхание. Все ожидают, кто войдет в состав нового правительства премьер-министра Виктора Зубкова. В Смольном также обсуждаются возможные кандидатуры, вплоть до того, что губернатор Валентина Матвиенко может отправиться в Москву и возглавить социальный блок. Есть и другие варианты. Как бы там ни было, а грядущие отставки и назначения для Петербурга в любом случае важны, ибо в большинстве своем они будут касаться питерских, и руководят всем этим процессом тоже двое питерских, президент и новый премьер-министр. Так что отсюда, из Петербурга, глядеть вдвойне интересно. И тем более интересно, что все это происходит на фоне начавшейся предвыборной кампании. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, здравствуйте, Валерий Петрович.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
Добрый вечер.
В целом, создание нового кабинета министров должно преследовать какую-то цель. Вот интересно узнать мнение петербургских политологов, что вы думаете. Давайте по очереди, давайте, Валерий Островский, вы вначале.
Знаете, уважаемые слушатели, мне кажется, что мы однозначно не можем ответить. Мы можем только построить некие сценарии, потому что Кремль научился, с одной стороны, очень умело осуществлять дозированные нужные ему утечки информации, и в то же время настоящую информацию умело скрывать. Поэтому у нас остается только сценарный подход. Есть два варианта ответа. Зубков – это преемник, реальный преемник, который за несколько месяцев до президентских выборов, используя, скажем, распечатанные фонды, там, стабилизационный фонд будущих поколений, там, некоторые другие, улучшит социальное настроение путем выплат, увеличения разного рода преференций и так далее, и пойдет на президентские выборы. Вторая версия, второй сценарий заключается в том, что в кармане у президента, в его кремлевской колоде, есть настоящий джокер, и вот каким образом этот джокер проявится, это не очень понятно. Может быть, это будет человек, который сегодня вообще является формально безработным. Потому что, скажем, формально безработным в 96-м году летом был Путин, а через 4 года стал президентом, да? Возможно, что для Путина вот этот сценарий, построенный по модели собственной жизни, принципиален, и он своего предполагаемого преемника будет вот именно таким образом вытаскивать. Ну, кто у нас сегодня из министров безработный реально? Один?
Министр обороны.
Министр обороны. Но есть и третий сценарий, мне кажется. И он исходит из того, что говорил Путин на заседании Валдайского клуба с иностранными политологами и журналистами, где он сказал, да, вообще-то есть 5-6 человек, а может быть даже 6, да, он сказал так, которые способны претендовать на пост президента. Ну вот, а дальше давайте считать, что он имел в виду, этих 5-6 человек. Включает он туда Зюганова, Жириновского, Явлинского. То есть людей, ну, уважаемых, скажем так, но заведомо непроходных. Либо же он скажет так, ребята, Иванов, Медведев, Зубков, Сердюков, Нарышкин, кто там шестой, Якунин, а идите-ка вы все на выборы. Вот, если строить сценарий с максимальной полнотой, можно еще несколько сценариев построить. Но вот из слов Путина вытекает, что такое, во всяком случае, не исключается. И тогда Путин с открытой душой может сказать народу, что вот я вам представил всех своих кандидатов, а вы выбирайте. Правда, при этом, конечно, второй тур выборов неизбежен. Зюганов выходит, так сказать, во второй тур против одного из преемников. Ну, а дальше уже мы знаем, как это все делается. Но зато будет демократично.
Валерий Петрович, скажите, а на самом деле сколько вы как политолог даете времени для того, чтобы раскрутить и сделать из безработного действительно реального кандидата?
Ну, из бывшего безработного Путина, значит, он же, по-моему, после того, как ушел из питерской мэрии, около месяца был безработным и искал, куда пристроиться, потом его...
Подрабатывал частным извозом, как он пишет.
Нет, в ту пору нет уже. Вот, и тогда он пошел в управление, контрольное управление президента тогда Ельцина, которое возглавлял Алексей Кудрин, нынешний министр финансов, и он был заместителем Кудрина.
Сначала он отправился к Бородину.
Да, 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 потом к Кудрину. В общем, там, но мы помним, как с августа по, скажем так, декабрь, с августа по декабрь образ Путина был, поднялся с, по-моему, там 0% практически, да, когда Ельцин назначил его своим преемником, до, в общем, первые выборы он выиграл, если мне не изменяет память, 52,4%, а в 2000 году. Так что технически это вполне осуществимо, а вы учтите, что в ту пору многие каналы не работали на телеканалы, я имею в виду, на Путина. А сейчас основные телеканалы, если будут работать на преемника, то это вполне технически возможно.
Ваше мнение, Дмитрий Гавров?
Я бы сказал, что перестановки в правительстве, назначение нового премьер-министра, это на самом деле разговор не о том, что будет на выборах в Государственную Думу или на выборах президента. Это разговор о том, что будет, это моя версия или мой сценарий, если угодно, о том, что будет после выборов. На самом деле президент целенаправленно в своем стиле, вполне византийском, надо сказать, хотя, казалось бы, классический вариант чиновника питерского, а не московского, чиновника европейского в стиле департамента петербургского, а не московских, византийских, кремлевских палат, тем не менее, вполне в византийском стиле, выстраивает систему сдержек и противовесов. И эта система сдержек и противовесов, она целенаправленно выстраивается, чтобы не быть двухполярной. Потому что вот за год, прошедший с явного появления двух потенциальных преемников, Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, как-то и общественное мнение, и мнение элит так или иначе поляризовалось в схеме, с кем, с красными или с синими, с тем, кто боксирует в левом углу или в правом углу. И такого рода конфигурация двухполярная, она, очевидно, неустойчива. Особенно неустойчива, если угодно, для уходящего президента. И в этом плане любая конфигурация власти, в которой центров силы больше двух и даже больше трех, она куда как более устойчива. Именно эту конфигурацию выстраивает президент. По той причине, что многоугольник власти, он всегда позволяет теневой фигуре, там, если угодно, российскому Дэн Сяопину, мы понимаем, о чем мы говорим, а на эту роль многие специалисты, и я принадлежу к их числу, предлагают именно Владимира Путина, конечно же, гораздо более существенные. В этом плане я полагаю, что Зубков способен стать, и та часть элит, которая на него ориентируется, способен стать третьим самостоятельным игроком и, возможно, сохраняя позицию премьера, стать некоторым определенным, используем это слово, смотрящим за вновь пришедшим президентом.
Спасибо, Дмитрий Гавров, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях политологи, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавров и публицист Валерий Островский. Дмитрий Петрович, вы говорили относительно того, что, в принципе, назначение Виктора Зубкова премьер-министром не связано с выборами, скажем, вот в том смысле, в котором очень многие политологи говорят. А первые две вещи, которые уже известно, что сделал
Виктор Зубков, он как бы отдал распоряжение, не как бы, а отдал распоряжение Генеральной прокуратуре, чтобы она усилила наблюдение и отслеживала вообще всю предвыборную парламентскую кампанию. И, во-вторых, он объявил о том, что в преддверии выборов в России будет создан антикоррупционный комитет. Как это можно объяснить?
Это вполне нормальная логика человека, который понимает, что на нем лежит персональная ответственность перед президентом за то, чтобы никакие внешние, я повторю, не внутренние, а внешние вопросы по поводу легитимности выборов в Государственную Думу и легитимности выборов президента не возникли. По той причине, что вот уже после выборов в Украине прошло столько времени, что общим местом стал разговор о невозможности или возможности оранжевого сценария для России. Но так или иначе, я полагаю, что он, конечно же, невозможен. Но так или иначе, спусковой механизм этого сценария – это объявление результатов выборов нелегитимными. Обвинение в подтасовке, обвинение власти в манипулировании и так далее. Такого рода внешние сомнения, хотя Россия самостоятельная страна и ее внешняя политика не зависит от мнения, уже давно не зависит от мнения зарубежных критиков, тем не менее создает очень важные внешнеполитические риски. Причем риски долгосрочные и долговременные. Те риски, которые закладывают основания для формирования не структурной, не системной и радикальной оппозиции. И в этом плане легитимность результатов выборов в Государственную Думу, а тем более выборов президента, это вопрос долгоиграющей, долгосрочной стратегической политической линии. Как для преемника, скажем это слово, так и для президента Путина, который должен и обещал оставить государство легитимным образом приходящему преемнику. Это, с моей точки зрения, стратегическое решение, не настроенное также на то, чтобы говорить о том, что оно закончилось, там, условно скажем, 2 декабря или там, к апрелю месяцу, когда мы будем знать имя вновь избранного президента, даже если будет 2 тура.
Помните, Томас Джефферсон говорил, право выборов отменяет право восстания. Но каких выборов? Честных, легитимных, открытых и прозрачных. Вот если выборы такие, тогда никакое восстание, никакие революции абсолютно невозможны.
Они не имеют перспективы. И в этом плане, с моей точки зрения, важно с позиции власти, позиции президента и тех людей, которые вместе с ним вырабатывают политику. Разумеется, это не только его личная политика. Заключается в том, чтобы в принципе исключить возможность гипотезы о несистемности, о нелегитимности новой избранной власти.
Но тут ведь еще парадокс. Мне кажется, вот это парадоксальное, подчеркиваю, утверждение. Мне кажется, что вот данные выборы парламентские будут много честнее, чем предыдущие.
Почему? А почему? Почему вы так
Потому
считаете?
Что схлестнулись два противника. Это партия устоявшейся элиты, партия контрэлиты, я имею в виду справедливую Россию, единую Россию и справедливую Россию, потому что справедливая Россия, как бы Путин ни призывал сделать ее социал-демократической, вот не получается. Туда пришла контрэлита, то есть те, кто считает, что они чего-то недополучили вот в эту эпоху.
Валерий Петрович, а разве можно это вообще назвать партиями? Это образованные сверху некие объединения каких-то
назовем
людей.
Назовем это объединениями, ну, раз они называют себя партиями, признаем это, так сказать, это партия элиты, партия контрэлиты, есть еще третий сильный игрок, который надеется в щель между элитой и контрэлитой прорваться и завоевать себе позиции. Это КПРФ. И вот они будут драться не просто за каждый голос на выборах, но и будут драться за каждый голос при подсчете голосов. И будет они друг друга абсолютно силы, скажем так, не демократические в традиционном смысле, но они друг друга будут контролировать на большинстве участков. Поэтому организовать какие-то там вбросы в чью-то буду пользу, мне кажется, в этот раз будет очень, очень сложно.
Но есть и другая сторона вопроса. Она связана с тем, что каждый раз, когда происходят выборы в Российской Федерации, имеет место такой спорт. Это открытый чемпионат России среди губернаторов по сбору процентов за ту партию, которая на данный момент является партией власти. Неважно, это «Наш Дом России» или «Единая Россия». Губернаторы возглавляют списки, и губернаторы соревнуются между собой. Они четко знают, и выборы мартовские в субъектах федерации показали, что тот, кто займет последние места, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, будет уволен. И в этом плане, разумеется, административный ресурс и давление, понятно, в пользу партии власти будет присутствовать. Другое дело, что не будет, конечно же, грубого вброса бюллетеней, манипуляций, ну, скажем, тех, к которым мы привыкли в 90-е годы. Но, тем не менее, чемпионат такой будет. И будьте уверены, «Единая Россия» на местах проследит, чтобы губернаторы вложили весь свой ресурс в возглавляемые ими партийные списки.
А Валентина Матвиенко, губернатора Петербурга, вот уже недавно она заявила, что она готова, то есть скорее да, чем нет, войти в первую тройку «Единой России» от Петербурга, но с другой стороны идет информация о том, что подбор новых кадров для социального блока проходит при ее непосредственном участии в новом правительстве, ну, которое создается сейчас. Что вы думаете о ее судьбе, о перспективах вообще перехода, пожалуйста?
Ну, во-первых, это доказывает, что она реально влиятельный политик не только городского там масштаба, но и федерального масштаба. Кого из губернаторов еще пригласили? Что касается того, возможно ли то, что она займет место Дмитрия Медведева, первого вице-премьера по социальным вопросам, хотя Дмитрий Медведев не просто первый вице-премьер, у него нет приставки по социальным вопросам, то мне это кажется маловероятным, и вот почему. Я надеюсь, что Кремль политически прекрасно понимает следующее. Первый раз Валентина Матвиенко пришла на пост вице-премьера по социальным вопросам сразу после дефолта. Если вот ее сейчас снова назначить ответственной за социальную политику, это что значит? Признать, что 8 лет прошли впустую, и она снова должна вытаскивать, как после постдефолтного состояния. Ну, я уверен, что вот в Кремле все-таки сидят люди достаточно умные, чтобы демонстрировать миру вот такое подобие, так сказать, провала социальной политики, хотя в ней есть очень много лакун. С другой стороны, что-то в стране все-таки меняется. Нет, я думаю, что, возможно, ей уготована иная роль. Во всяком случае, честно говоря, я сегодня не знаю, пойдет ли она в первой тройке питерской в «Единой России» или не пойдет. Вот если еще там 3 дня назад у меня была такая уверенность, то сегодня после ее визита в Москву и очень уверенного возвращения она вернулась как будто, знаете, с новой энергетикой. Она, вот сегодняшние события по городу, когда она приказала закрыть там этот ночной клуб «Тоннель», есть такой знаменитый в городе, который все время обвиняли, что там наркотиками. Я не знаю, я там ни разу не был. Я не знаю, что там делается. Но, может быть, у нее информация, закрыть формально нельзя, она приказала закрыть и найти юристам обоснование. То есть, это вчера она, значит, ездила, по-моему, вчера, да, по дамбе, в холод, в дождь на открытие. То есть, видно, что она получила какой-то импульс.
Ну что, нормальный импульс. Вот. Сейчас уедешь в Москву, давай, вот, значит, разрешите, там разреши эти вопросы.
О феномене Валентины Матвиенко скажу в несколько другом ключе. У нас, пожалуй, кроме президента Путина, нет другого политика федерального масштаба, которого с удовольствием видели бы в своих рядах все три лидирующие на сегодня партии. «Единая Россия», очевидно, «Справедливая Россия», социальный вице-премьер, специалист в правительстве Примакова, специалист по решению кризисных ситуаций в социальной сфере, коммунисты. С огромной радостью, учитывая тот колоссальный управленческий опыт, который у Валентины Ивановны тянется еще со времен, когда она работала в КПСС. То есть в этом плане удивительный пример политика, который в принципе потенциально способен выступить объединяющим началом, так же, как президент Путин.
Не согласны? Вы знаете, в конце лета я предлагал своим знакомым из «Яблока» пригласить Валентину Матвиенко возглавить «Яблоко». Она бы, конечно, отказалась, но я им сказал, что ваш рейтинг, ну, среди населения мог бы, между прочим, приподняться после этого. Но не произошло, не произошло. В любом случае, если она уедет в Москву, что, мне кажется, маловероятно, а то, во всяком случае, не на пост социального вице-премьера.
А такой высокий рейтинг, есть какие-то данные? Вы социолог, Дмитрий Петрович?
По
рейтингу Матвиенко в Петербурге сейчас, сегодня вообще, как он возрос за последний год-два, скажем так?
На самом деле, удивительно, но рейтинг Валентины Матвиенко после выборов ни разу не падал ниже, чем ее реальный выборный рейтинг. На сегодня, по нашим данным, две трети, почти две трети петербуржцев либо жестко одобряют, то есть полностью одобряют ее деятельность в качестве губернатора города, либо скорее одобряют. То есть совокупность жесткого позитивного и мягкого позитивного рейтинга зашкаливает за две трети. При этом это стабильная тенденция, и это говорит о том, что это не может быть объяснено только какой-то там, не знаю, пропагандой, тем, что называется политический пиар. Тем более, что, как мы видим, телевизионные каналы вовсе не полны рассказами о деятельности губернатора. То есть в этом плане и личностный фактор, и то, что происходит в городе, и социальная политика, и, разумеется, блокадный закон, и те доплаты, которые есть, они показывают, что горожане откликаются на эту политику. Более того, даже те шаги, которые вызывают сомнения, скажем, решительная поддержка строительства Охта-центра, предположим, они...
Чья поддержка строительства? Горожан?
Нет, со стороны правительства города, я имею в виду. Эти шаги или, скажем, позиция по гаражам, эти шаги, они, казалось бы, должны были вызвать падение рейтинга. Но, тем не менее, локальные снижения есть, но падение рейтинга губернатора Валентина Матвиенко нет. Более того, она федеральная политика, федеральные опросы говорят о том, что в десятке наиболее влиятельных федеральных политиков Валентина Матвиенко в последние годы присутствует всегда.
Ну, это свидетельствует вообще, на самом деле, может быть, в какой-то степени это может свидетельствовать, очень коротко, пожалуйста, на мой вопрос, о том, что она все-таки может уйти в Москву сейчас.
Это свидетельствует о том, что потенциал для роста у нее присутствует.
А вы как считаете, Валерий Островский?
Могу подтвердить то же самое. Но я думаю, что до выборов президента, по крайней мере, она из Питера не уйдет, поскольку тогда здесь надо будет отстраивать ситуацию заново, а это практически невозможно без нее сделать.
Хорошо, мы продолжим чуть позже. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Посол Джон Болтон о России. Кампания против НАТО в Сербии. Обострение положения в Кабардино-Балкарии. Доклад Госдепа США о наркотрафике. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», в которой сегодня принимают участие петербургские политологи Дмитрий Гавра и публицист Валерий Островский, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В центре Назрани проходит стихийный митинг протеста против продолжающихся похищений людей. В митинге участвует около 2000 человек. Поводом к его проведению стало исчезновение в Чечне двух жителей ингушского села Сурхахи. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинут известный литератор Мариэта Чудакова. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина. В Тольятти около 600 рабочих Волжского автозавода приняли участие в митинге, организованном независимым профсоюзом «Единство». Митингующие потребовали повысить им заработную плату, а также прекратить репрессии против участников недавней забастовки. Жертвами взрыва в христианском пригороде Бейрута стали по меньшей мере 5 человек, еще 20 ранены. По данным полиции, взорвался заминированный автомобиль. США, как и Израиль, считают сектор Газа враждебной территорией, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Правительство Израиля объявило сегодня сектор Газа враждебной территорией, что означает введение санкций, прекращение поставок туда воды, электричества и топлива. Бывшему лидеру «Красных Кхмеров» предъявлено официальное обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 82-летний Нуон Чиа, арестованный сегодня в Камбодже, предстал перед специальным трибуналом. Он самый высокопоставленный из оставшихся в живых лидеров «Красных Кхмеров». Его называли «братом номер два» после Пол Пота. Силы НАТО начали сегодня новую крупную операцию против талибов и боевиков Аль-Каиды в провинции Гельмент на юге Афганистана. Европейская комиссия одобрила план регулирования энергетического рынка ЕС, который предусматривает, среди прочего, что для иностранных компаний будут введены лимиты на приобретение европейских энергетических активов. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил за отмену запрета на ношение исламского головного платка в государственных вузах.
говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политологи, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и публицист Валерий Островский. Мы сегодня обсуждаем главную интригу последних дней – отставку старого и рождение нового правительства страны, первые шаги премьер-министра Виктора Зубкова и то, как в Петербурге следят за этими событиями, кто готовится из Смольного перебраться в Москву, а также многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, относительно будущего правительства, вот Добрый пишет, наш постоянный слушатель: «Наш народ вполне самостоятельный, и не стоит думать, что какого преемника вынет из рукава президент, за такого народ и проголосует. Сами политологи доказали свою непригодность, так как никто из них не предсказывал на пост премьер-министра Зубкова». На самом деле Владимир Прибыловский все-таки единственный политолог, который предсказал такую возможность. Да? А вот теперь он, кстати говоря, говорит о том, что в интервью сегодняшней газете «Дело» он говорит, он считает две персоны главными претендентами на так называемый пост так называемого преемника. Это глава Рособороны экспорта Сергей Чемезов, который, будучи вместе с Путиным в Дрездене, бегал ему за пивом. И, во-вторых, главу Росрезерва Александра Григорьева, тоже близкого друга Путина по ленинградской КГБшной юности. Ну, что вы думаете, вот такое предсказание? Я все-таки должен был его дать, потому что мне интересно. Пожалуйста, Дмитрий Гавра.
Ну, на самом деле, политолог Прибыловский доказал свою профессиональную пригодность и, если угодно, спас честь корпорации. Но, тем не менее, этот прогноз я считаю недостаточно обоснованным. Сергей Чемезов, разумеется, сильная фигура. И вовсе не потому, что он в Дрездене бегал за пивом, а потому, что он показал себя вполне эффективным менеджером в той щекотливой сфере, которая связана с торговлей вооружением. Здесь одна только ошибка, неверный шаг, утечка информации и так далее создает очень серьезные международные проблемы для государства. Сергей Чемезов сильная фигура, и я не удивлюсь, если мы увидим его на какой-то позиции в будущем правительстве. Другое дело, что, и здесь радиослушатель совершенно прав, преемник, который достается из рукава как Джокер, возможен в ситуации кризиса, возможно, в ситуации после дефолта, возможно, в ситуации, когда в Дагестане война, когда в Москве взрываются дома, мы все это помним. Мы помним тревожный, скажем так, сентябрь 99-го. В ситуации стабильности, стабильности социальной, стабильности экономической, серьезных государственных финансовых резервов, в ситуации растущих надежд, такого рода раскрутка, здесь Валерий Петрович, позволю себе с вами не согласиться, некризисная раскрутка гораздо сложнее, чем раскрутка кризисная. В этом плане, разумеется, те 5-6 фигур, о которых говорил президент, это фигуры, которые, по крайней мере, политическим элитам, ньюсмейкерам и так далее, так или иначе, известны. И еще об одном. Конечно же, никто не заинтересован, в том числе и уходящий, но остающийся президент, давайте скажем так, уходящий, но остающийся президент, а это будет именно так, не заинтересован в кризисном менеджере, который приходит путем резкой интенсивной избирательной кампании. Он заинтересован в менеджере, если угодно, как раз похожем психологически и биографически на Виктора Зубкова. Или в менеджере, который похож на него психологически, но, возможно, не похож биографически. Вот именно такого преемника мы и получим.
Вы знаете, я добавил бы к этому списку еще одного человека. Когда я говорил о сегодняшнем безработном, это экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Вот кого, так сказать, продать, как говорят имиджмейкеры, можно очень удачно. Человек бизнеса, который начинал с бизнеса.
Да, мебель торговал, да.
Ну, мебель ничем не хуже гамбургеров, ситца, сахара или оружия.
Углеводородов.
Да, углеводородов ничем не хуже. Человек, который знает государственную службу, значит, во всяком случае, налоговую службу. Человек, который знает армию. Вот вам набор качеств. Кроме того, если посмотреть на его вполне либеральные шаги на посту министра обороны, например, приказ о раскрытии всех до сих пор засекреченных военных архивов 41-45 годов. Это вполне либеральная мера. Немедленное увольнение начальника космодрома Плесецк после гибели солдата, что, так сказать, либеральную общественность вполне может развернуть в его пользу. То есть есть люди, с которыми можно работать и которых можно предъявить публике, и добрый слушатель абсолютно прав, когда говорит, что и люди осознанно но могут проголосовать вполне.
Ну да. Николай из Подмосковья, пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, слышим.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, руководители этой радиостанции. Мне, может, я не так выразился, но все же послушайте меня. Вот вы хорошо рассуждаете о президенте, о преемниках и все. А вот скажите, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Есть ли в России демократия? Не выключайте, я еще добавлю. Ведь демократия – это власть народа. Я правильно сказал или нет? Вот ответьте мне на этот вопрос. Все.
А вот мы недавно как раз пытались выяснить, почему народу абсолютно все равно, кто будет там преемником, кто будет премьер-министром. И вот этот вопрос, кстати говоря, можно задать вот тот, который сейчас нам Николай из Подмосковья. Пожалуйста, вы как ответите?
Демократия есть альтернативные выборы. На выборы выходят разные партии от националистических до леволиберальных. У каждого человека есть набор, за кого голосовать. За партию власти, против партии власти, за вторую партию власти, за третью партию власти, за партию не власти. Раз есть выбор, значит, есть демократия.
А вы что думаете?
Демократия... Ну, если угодно, это не черные очки, которые одел, они есть, снял, их нету. Демократия – это такой процесс, если угодно, причем процесс, в котором может быть больше демократии или меньше демократии. Разумеется, когда мы говорим о сегодняшней российской демократии, то она как процедура, как выборы, как возможность оппозиции высказать свою точку зрения присутствует. Но, тем не менее, многие политики и эксперты говорят о том, что демократии могло быть больше. Скажем, возьмем позицию средств массовой информации. Возьмем возможности свободного выражения оппозиционных мнений на телевидении. Здесь, разумеется, есть вопросы, в том числе и к нашей демократии, но говорить о том, что демократии есть или демократии нет вообще, это значит подменять вопрос. А должно быть, разумеется, должно быть больше демократии. Но чтобы больше было демократии, для этого нужна гражданская активность, то, что называется политической культурой. Демократия, она не рождается в кабинете президента или в Государственной Думе. Демократия рождается, когда высокий процент явки на выборах, когда маленькие партии набирают много голосов, когда есть новые лица в политике. Вот тогда возникает демократия. В этом плане я уважаемому слушателю скажу, что это дорога двусторонним движением.
На последних выборах парламентских в Голландии явка составила 80 с лишним процентов. Вот и все. Когда у вас явка 30%, или как в Казахстане на последних парламентских выборах, где партия Нур-Отан, возглавляемая Нурсултаном Назарбаевым, получила 87% голосов, явка в Астане, в Алма-Ате была 21%.
Ну, в России другая ситуация. В принципе, вот и Николаю можно ответить об особенностях вообще демократии в России. Например, по данным, которые только что получены Левада-центра, включение в первую тройку Андрея Лугового, обвиняемого в Великобритании в отравлении Александра Литвиненко радиоактивным полонием, повысило рейтинг ЛДПР сразу на 4%. Вот вы думаете, как он вообще, так сказать, реагирует? Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я, собственно, хотел продолжить вопрос, заданный предыдущим слушателем. Вот вам не нравится, в смысле, вот вы не считаете вообще это оскорбительную ситуацию вообще для всего общества? Я уж не говорю про политологов. То есть, ну, формально все, как бы, права президент имеет, конечно, там, в любой момент заменять премьера. Но фактически без объяснения причин, квази-причины какие-то каждый раз упрощенные подсовываются. Значит, фактически весь народ использует, так сказать, в темную. И, значит, все должны сейчас ловить одно слово, которое слетит с губ президента. Значит, вот и все, по сути дела, молча соглашаются с этими правилами, даже не пытаясь оценить, действительно, насколько это близко или далеко к демократии. То есть, фактически, вот, как говорили раньше, страна рабов была, и фактически мы остаемся.
Виктор, а почему это происходит? Вот объясните, пожалуйста, нам, вот как вы думаете сами?
Ну, трудно сказать. Наверное, все-таки какие-то, что, ну, уже банальное объяснение, наверное, есть исторические просто причины. Что вот даже народ, фактически вот, я уж не говорю народ, но даже вот печать и так далее, средства не обсуждают, насколько корректно предложены нам навязанные правила. Да? Все молча их принимают и начинают обсуждать, кто будет преемник, кто не преемник. Не знаю, просто нет какого-то независимости мышления. Это, наверное, не сразу возникает в обществе. Наверное, так.
Спасибо, Виктор. Комментарии политологов, пожалуйста, Валерий Островский.
Ну, сожалеть можно, конечно, о том, что мало независимости мышления. Но, понимаете, старая, так сказать, притча гласит, что когда англичанина спросили, почему у него такой газон аккуратный, он ответил, что мои предки постригали его 400 лет, и я постригаю. Демократия – это, помимо всего прочего, постоянный интеллектуальный, а если угодно и физический труд. Люди, ходите на выборы. Чем больше вы будете ходить на выборы, тем меньше возможностей фальсификации, тем больше власть к вам будет прислушиваться, тем больше возможностей разнообразного представительства в парламенте, тем самым больше будет и парламентской, чисто парламентской демократии, соотношение между президентской и парламентской властью. Но если у нас на выборы ходит в основном, будем говорить откровенно, депрессивная часть населения. Если...
Ну уж не надо так обижать наших избирателей.
Извините, я скажу резко. Если на выборы не ходят успешные, удачные, то есть те, которые могли бы взять управление страной в свои руки, то мы получаем то, что имеем.
На выборы также не пойдут те сторонники 10, как минимум, да, или 14 партий, которые запретили и не допустили для участия выборов, начиная от запрещенной национал-большевистской партии, включая там, ну, я не знаю, республиканскую партию, это можно перечислять, да. Геннадий, пожалуйста, Кингисепп.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Значит, свое мнение по поводу Виктора Алексеевича Зубкова хочу сказать. Думаю, что он будет избран президентом и пробудет до 2010 года, после чего подаст в отставку по состоянию здоровья. Будут назначены новые президентские выборы, в результате которых придет к власти Владимир Владимирович Путин. Ну и второй вопрос еще к Валерию Петровичу. Я соскучился по вашим политическим комментариям на Радио России. Что случилось? Спасибо большое.
Я просто два слова. Я не хочу рекламировать, но по понедельникам на Радио Петербург, это не Радио России, а Радио Петербург, есть прямой эфир политических дискуссий, так что вот там я.
Хорошо, я бы хотел еще, все-таки уж коли мы говорим о возможных каких-то, о возможном переводе каких-то чиновников из Петербурга, немножко вот на этой теме чуть-чуть остановиться. Что пишут вообще, что обсуждают, как я знаю, политологи? Спикера городского парламента Вадима Тюльпанова назначают министром транспорта.
Нет.
Нет,
сразу говорю нет.
Почему?
Просто нет.
Просто нет. Вице-губернатор Александр Вахмистров вместо Владимира Яковлева министром регионального развития или главой Росстроя?
Возможно, но меньше 50%.
Почему?
Даже меньше 40%, я бы сказал. По той причине, что, во-первых, и в Росстрое, и Минрегионе развития есть более сильная и длинная линейка запасных, и это ответ, пожалуй, номер один, особенно когда говорим мы о Росстрое, там хватает и своих питерцев. Давайте поговорим о тех питерцах, которые живут в Москве. Это и Коган, это и Бланк, и называют еще фамилии московских петербуржцев. В этом плане я полагаю, что... А кроме того, следует доверять и словам Валентины Матвиенко, которая сказала, никто из правительства Петербурга Москву не переезжает.
Точнее говоря, она сказала, по-моему, так: никого не отдам.
Никого не отдам. На сегодня политический вес петербургского губернатора таков, что этим словам нужно доверять.
Путин прикажет, отдаст. Путин прикажет, а она сама поедет в Москву.
А вот давайте мы разделим эти две переменные. Во-первых, отношения президента и петербургского губернатора не складываются, поверьте, об этом говорит многое, в том числе и то, что видно по телевизору, не складывается в режиме «один приказывает, а другой говорит, есть мой президент». Это Путин может Валентину Ивановну попросить, он ее может убедить, не приказать. И в этом плане и она может в том числе услышать аргументы и согласиться, либо услышать аргументы и высказать контраргументы. В этом сила нашего губернатора. И в этом сила нашего президента, на самом деле.
Вы знаете, я бы только насчет одной кандидатуры подумал. Насчет кандидатуры министра культуры. Нынешний вице-губернатор, ответственный за культуру, Сергей Тарасов, зять народной артистки Алисы Фрейндлих, а ведь Путин бывал в этом доме под камеры и так далее, и так далее, и у них очень добрые межсемейные отношения. Так что я бы Сергея Борисовича Тарасова, вице-губернатора по культуре, не стал бы сбрасывать со счетов.
Матрас из города Владикавказа, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сановный слухачи. Виктор, можно без отчества вас? Дмитрий и Валерий. Вот, Виктор, аудитория нашей радиостанции «Свобода», интересно, велика, потому что мне 1-2 звонка в месяц удаются. И в отношении выборов. Все мы их ждем, конечно, делаем от нас, что зависит. Но такая формулировка оправдана. Кандидат ничто, а телевидение все. Вот так. Спасибо.
Спасибо, да. Григорий спрашивает, сейчас 5 секундочек я прочитаю, он спрашивает, у вас вопрос такой, у вас в студии профессионал или прислуга Кремля? Григорий задается вопросом.
Но если Григорий хочет, пусть считает прислужником кровавого режима кого угодно.
Еще одно назначение, которое обсуждается в Петербурге. Григорий Двас из Ленинградской области может пойти министром экономического развития и торговли.
Я фамилию Григория Дваса называл еще неделю назад как регионального, скажем так, чиновника, который по своим деловым профессиональным качествам потенциально давно уже перерос ту позицию правительства Ленинградской области, хотя крайне важную позицию, которую он занимает. Инвестиционная привлекательность Ленинградской области, экономическая политика, фискальная политика говорит о том, что Григорий Двас, ну, на сегодня один из реально сильных для России кандидатов на эту позицию. Я не могу сказать, что в ряду претендентов на министров экономического блока он стоит в первой двойке или тройке, но то, что он присутствует в пятерке, у меня сомнений нет.
Валерий, город Курган, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы поделиться взглядом на демократию. Мне кажется, вот три, наверное, основных признака. Это независимое телевидение, независимый суд и разделение властей. Вот так кажется. А ничего этого у нас и близко нет. А к тому, что люди массово голосуют либо за Путина, либо за Единую Россию, это, наверное, и есть причина того, что телевидение-то у нас болванит народ впрямую, извините, это выражение, просто внушает, а большинство, я слышал, внушаемые люди. И вот результат. Спасибо.
Вот удивительная страна.
Я никак не могу согласиться со всеми утверждениями, которые исходят из того, что мои соотечественники идиоты. Понимаете, я абсолютно убежден, что поговорите с любым человеком, за кого бы он ни голосовал, он голосует, ну, за редким исключением, абсолютно осознанно на самом деле. Не идиоты люди. Я не хочу считать, что я живу в стране идиотов.
И я бы еще об одном сказал. Вот каждый, кто приезжает в Соединенные Штаты, казалось бы, самую демократическую страну мира, в Великобританию, прекрасно знает, что манипулятивные возможности телевидения в этих странах никак не меньше, а в ряде случаев даже больше, нежели у нас в России. Однако это демократические страны, так, как говорят оппоненты, спорящие с тем, что народ манипулировал. Ничего подобного. Разумеется, телевидение – мощное оружие. Разумеется, цензура присутствует и присутствует всегда, не только у нас, она есть везде. Но, тем не менее, вот я скажу вам здесь как специалист, как ученый, как теоретик массовой коммуникации. Внушаемый народ – это миф на самом деле. Внушаемый народ существует, но он существует только в той части, которая не связана с повседневным опытом. Загляните в кошельки. Загляните в ощущение стабильности, хорошее оно или плохое. Голосуют карманом, голосуют кошельком, голосуют страхом за будущее детей или отсутствием страха за будущее детей. И в этом плане можно говорить, это хорошо или плохо, но манипуляции на уровне кошелька и повседневного опыта, они невозможны.
Борис Николаевич, Ярославская область, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Вот у меня тут есть вроде бы и реплика, и, возможно, и вопрос. Вот как я понимаю демократию, так это в определенной мере свобода выбора культурных ценностей, свобода выбора слушать радио, смотреть телевидение. Вот мне очень жаль, конечно, что даже радио «Свобода», мы на европейской территории на коротких волнах можем слушать только до 12 часов дня, а потом вечерний блок с 6 до 12 часов, значит, до полуночи. Далее в остальные моменты идет просто тишина. И как-то объясняли и говорили, что мы можем слушать по интернету. Ну, во-первых, это очень дорогое удовольствие, и не у каждого есть компьютер. Цифровое, значит, вещание нам еще только пока предлагают через несколько лет, и когда оно появится, конечно, хотелось бы такое иметь, когда будет многопрограммное вещание. И вот засилье англоязычных музыкальных радиостанций, всякие хиты идут по FM-диапазонам, а любимые станции, которые вещают песни на русском языке и на языке народов нашей страны, почему-то попали в немилость. Очень жаль. Мы обращались письмом в администрацию президента, и ответа мы практически не получили, хотя сразу же было дано, что оно, значит, разослано для того, чтобы мы приняты какие-то меры, и мы получим какой-то ответ. И вот очень хотелось бы действительно пользоваться вот этой демократией и чувствовать себя более или менее комфортно, чтобы можно было выбирать то, что по душе. А то мы как бы в этом году стали лишены всего этого. Ретро-программ очень...
Понятно, Борис Николаевич, понятно. Понятно, Борис Николаевич, спасибо большое. Андрей из Одинцова пишет, вот очень характерно заявляет. Мне действительно не важно, какая в России будет власть. Главное, чтобы народ не нищенствовал, была бы работа и европейская пенсия не на словах, а на деле. Сколько же можно унижать население? Вот любопытно в этом как бы сосредоточено заявление, и все, да, мне все равно, какая будет власть. Но главное, чтобы народ не нищенствовал, да, вот это. Вот такое отношение и к выборам, по-моему, народ складывается, нет?
Я думаю, что вот к этому заявлению очень стоит прислушаться.
Это очень либеральное заявление, да, между прочим.
Да, 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 да.
Это не заявление аполитичного человека, это заявление либерального человека, либерального избирателя, между прочим.
Я с вами согласен, и вопрос о том, как нам прийти к европейским пенсиям, это вопрос сложнейший. Давайте так, если до сих пор 19% работающих показывают свою зарплату ежемесячную в России меньше 800 рублей, что, простите, по-моему, чистой воды жульничество, то как будет пополняться пенсионный фонд? Если в Европе пенсионные фонды пополняются в значительной степени за счет того, что налоги превышают 50% заработной платы, то есть это большой круг проблем, который надо действительно серьезно обсуждать.
Галина, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня пришла такая мысль, что наконец-то у нас в России президентом должна быть женщина. И этой женщиной должна быть Валентина Ивановна Матвиенко. Тем более, что ленинградские политологи так положительно, в общем-то, отзываются о ней. Да и все мы знаем практически, что женщина – это которая, человек, который бережет весь наш очаг. А нашу страну надо уже спасать, от всего спасать. Спасибо.
Вы знаете, сама Матвиенко в ответ на этот вопрос сказала, что, к сожалению, Россия в целом сегодня к женщине-президенту не готова. Но когда-нибудь это непременно произойдет.
Путин прикажет, все приготовятся. Нет? Ну хорошо, давайте у меня к вам просьба в конце передачи, буквально по полминутки. Мне интересны ваши прогнозы о парламентских выборах в Петербурге. То, что можно сказать, буквально по полминутки. Пожалуйста, Валерий.
Это будет зависеть от характера борьбы. Я думаю, что Единая Россия будет на первом. Вопрос только, перевалит ли она за 40% в Петербурге. Вот, потому что в марте было 38%, до 40% не дотянули. Насколько я понимаю, задача поставлена московскими, я где-то считал, вождями Единой России 45%, но я думаю, 42-43% реально. А второе место КПРФ, а может быть и Справедливая Россия. ЛДПР в Петербурге пройдет 7-процентный барьер, близко к нему могут приблизиться Яблоко, где-то, я думаю, 5% и около того СПС.
Хорошо, пожалуйста, Дмитрий Гавра.
Это зависит от явки. Если явка будет менее 30%, вероятность такая есть, хотя небольшая, то тогда Единая Россия переходит 45-46% барьер. Справедливая Россия и КПРФ набирают менее 20%. Если явка будет свыше 45%, то Единая Россия уходит ниже 40%. Чем больше явка, тем хуже для Единой России. Ситуация такова. Справедливая Россия обгоняет КПРФ, а Яблоко не набирает 7%.
Спасибо, я как раз хотел узнать ваши прогнозы. Я их запомню, потом мы обсудим. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были политологи, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и публицист Валерий Островский. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. Темы. 21 сентября Виктор Зубков обнародует обновленный состав правительства. Почему профессия политолога стала похожа в России на профессию синоптика? Хроника предвыборной кампании. Историк литературы Мариэтта Чудакова вошла в партийный список Союза правых сил. Коммунист Василий Шандыбин присоединился к аграрной партии. Российско-американские консультации на радиолокационной станции в Габале. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.